С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся.
Я дым бродяжий, невесомо клубится, обживая кряж, знакомый с измальства знакомый, стократ родней родного дома, пропавший ельником шалаш. Из стихотворения Фазиля Искандера «Хочу я в горы». Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире с вами литературно-драматическая редакция радиоканала «Воскресенье». У микрофона редактор Дмитрий Бабушкин. 31 июля 2016 года в Переделкине в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности умер Фазиль Искандер. Он был похоронен 2 августа после отпевания в Новодевичьем монастыре на Новодевичьем кладбище. Фазиль Искандер – писатель, понятный каждому и наверняка любимый всеми, наделенный неповторимым и грандиозным литературным даром и чутким сердцем, воспринимающим даже малую боль и несправедливость. Мудрая и вечная философия жизни, всепобеждающий смех, изысканная лирика. Книги мастера не отпускают, к ним хочется возвращаться и плениться вновь и вновь. Фазиль Искандер – всемирно известный писатель, классик, философ, мудрец. Он остается безупречным авторитетом с неизменно высокой этической позицией в обществе на протяжении уже нескольких поколений. Родился Фазиль Искандер 6 марта 1929 года в Сухуми, в семье бывшего владельца кирпичного завода, выходца из Ирана. По происхождению наполовину абхазца, наполовину перса. В 1938 году отец будущего писателя был депортирован из Советского Союза. С тех пор Искандер больше никогда отца не видел. Воспитывался он родственниками матери абхазки в селе Чигем. «Зло может со стороны внезапно войти в человека», — писал Фазиль Искандер. «И он, человек, не успев опомниться, совершает злодейство. Тогда в чем же он виноват? Он виноват в том, что ему была дана вся жизнь, чтобы не оставлять в душе свободного места для зла. Но он, человек, осторожно придерживал свободное место, не давая добру заполнить его, и это место, в конце концов, заняло зло. Человек не давал добру расширяться, и в этом был его сознательный грех». Сегодня в продолжение нашего цикла «Противоречиями. Жизнь моя», посвященного памяти Фазиля Искандера, слушайте вторую часть рассказа «Случай в горах». Содержание предыдущей части. На курортном теплоходе «Амре» один собеседник поведал историю, произошедшую с ним в молодости. вместе со своей возлюбленной девушкой Зиной в составе туристической группы они отдыхали в горах. Однажды человек 10 из этой группы по предложению проводника, который сопровождал эту группу, отправились походом в лес, чтобы увидеть нечто особенное. Придя к месту, они увидели череп летчика возле фюзеляжа самолета времен Второй мировой войны. Вся группа пришла в ужас.
Моя Зина стояла бледная, как меловая осыпь, бессильно уронив руки. Минут через 10 мы пошли назад. Я не помню, о чем мы говорили. Все были взволнованы и подавлены одновременно. Зине было плохо. Я пошатывала. Через полчаса она остановилась, и вся группа остановилась.
«Ничего, бывает», — сказал проводник. «Подождите одну минуту».
Он сошел с тропы и углубился в лес. «Зина, Зина, что с тобой?» — спросил я, подойдя к ней. «Не знаю». «Мутит», — ответила она, не глядя на меня. Мне хотелось приласкать, взбодрить ее. Но я тщательно скрывал от группы наши личные отношения. Мне было оскорбительно сознавать, что люди подумают, мол, у нас какой-то легкомысленный походный роман. Кроме того, что мы вместе купались в озере, я считал, что никто ничего не знает. Да, но вскоре валежник затрещал под ногами проводника, и он вышел на тропу с веткой лавровишни, густо усеянной гроздями ягод. «Ха! Покушай», — сказал он. «Лавровишня успокаивает». Он с таким видом протянул ей эту ветку, как будто вручил перо жар-птицы, добытое в тяжелом бою. Такой скромный рыцарь. Умеет же наши подать себя. Ненавижу.
«Спасибо», — шепнула Зина благодарно и взяла ветку.
Мы пошли дальше. Вот, впереди проводник, за ним Зина, вяло поклевывая ягоды, за ней я, а там все остальные. Еле перебирая ногами, к вечеру мы пришли в лагерь. Вот, там уже был разведен костер и готовился ужин. Пришедшие рухнули вокруг костра и стали рассказывать об увиденном. Подоспел ужин, достали водку, которую собирались пить перед спуском с гор, но по случаю необычайного зрелища все захотели выпить сейчас же. Женщины, принимавшие участие в походе, перебивая друг друга, горячо защебетали. Пережитый ужас освежал веселье. Зина сидела бледная, ничего не пила и почти ничего не ела. И вдруг наш проводник, который с аппетитом ел и пил, предложил сходить с ней к стоянке другого лагеря, где был врач. Зина неожиданно быстро согласилась и быстро встала. Они исчезли в темноте. Вот и все.
Как только они удалились, я почувствовал ревнивую тревогу, которая все возрастала и возрастала. Как странно быстро Зина вскочила. Слава Богу, все остальные про них забыли, занятые выпивкой и лихорадочно веселясь. А проводник и Зина не приходили. Часа через два все разошлись по палаткам. Напарник проводника и я вошли в его палатку. Ни жив, ни мертв, я ожидал прихода проводника. Наконец он явился. Откинув полог палатки, вошел в нее. Хотя было темно, он, конечно, почувствовал, что в палатке люди, но не придал этому никакого значения. Да, вынул из кармана платок, потом электрический фонарик, зажег его и, наводя свет фонаря на свои черные спортивные брюки, стал, поплевывая на платок, счищать с них пятна спермы. Я окаменел. Сердце остановилось. Так у тебя всегда кончается демонстрация погибшего летчика? Со смехом спросил парень, пришедший со мной. Зачем всегда? Миролюбиво ответил проводник, не поднимая головы и продолжая платком счищать пятна с брюк. Когда хочется. Женщина, которой стало плохо при виде мертвого летчика, никогда не откажет. Я это давно заметил. Я как-то невольно сопоставил череп погибшего летчика с занятием этого сукиного сына, и мне стало совсем плохо. Жизнь, питающаяся смертью, стала до того плохо, что я испугался, что меня вырвет. Я вышел из палатки. Когда проходил мимо проводника, он даже не поинтересовался, кто это. Я понял, что он не должен жить, и я никогда не смогу посмотреть Зине в глаза. У меня был единственный достойный выход. Убить его и уйти в город. Но убить я его не мог. У меня не было оружия. А физически он был гораздо сильнее меня. И тогда я сделал единственное, что мог. Ушел. Ушел Мухус, оставив свой вещмешок в палатке. Я знал дорогу. Я всю ночь шел и с тех пор понял, почему люди, когда им очень плохо, стараются ходить. если ты не знаешь этого. Запомни. Утром я был на окраине Мухуса, и мысль, что я их никогда не увижу, меня немного успокоила. Но странное дело. О Зине я месяца через два почти забыл. А этот мерзавец у меня не шел из головы ни днем, ни ночью. Да, годы шли, а мысль, что я не смог ему отомстить, не давала мне покоя. Через 7 лет я случайно оказался в застолье с одним работником гагринской турбазы. Да, там работал тот проводник. Я помнил его фамилию. Я спросил у этого человека, продолжает ли проводник у них работать. Он странно на меня посмотрел. А разве ты не был в горах, когда он погиб? Нет, конечно, ответил я. А разве он погиб? Да, погиб 3 года назад. Он вел группу на перевал. В одном месте тропа круто сворачивала вдоль скалы и проходила над очень глубоким обрывом. Он шел с одним парнем впереди группы, и на несколько секунд они скрылись за скалой. И вдруг этот парень выбегает к группе и кричит, что проводник споткнулся и сорвался в обрыв. Так он погиб. Странно. Я думал, ты был там. У тебя еще была борода в то время. Борода была, говорю. Но меня там не было. Вот такой случай был в горах. Мой земляк окончил свой рассказ и закурил. «А что, если этот парень столкнул его?» – спросил я как можно более равнодушным голосом. «Замечательно, если столкнул!» – оживился мой земляк. «Он отомстил за меня, и, вероятно, не только за меня. Я бы ему при встрече пожал руку, если, конечно, парень его в самом деле столкнул». Мы помолчали, а я подумал, не придется ли ему сжать собственную руку? Если так, не рискованно ли было ему это все рассказывать? Но он кавказец. Как влюбленный не может в конце концов не признаться в любви, так кавказец не может не признаться, пусть в затуманенной форме, что месть свершилась. Впрочем, все это дело 20-летней давности, и теперь истину никто не сможет установить. А что же Зина? Мы ничего не знаем. Тем более мы никогда не узнаем, что или кого теперь прижимает к груди Зина. Думаю, его математическая ловушка, рассчитанная на ее девичество, с самого начала была ошибочной. Не в том смысле, о котором вы думаете, а вообще. Но самое печальное во всей этой истории то, что никому в голову не пришло похоронить останки летчика.
А между тем наши богачи совсем раздухарились. По-видимому, ставки выросли. Теперь они забрасывали в море бутылки армянского коньяка. Эти бутылки были гораздо легче, и они летели от Амры метров за 20. Мальчишки теперь более заметно обгоняя друг друга, яростно колотя кролем в воду, подплывали к месту приводнения бутылок. Но теперь им нырять приходилось гораздо чаще. Не потому, что там глубже, а потому, что на большом расстоянии труднее определить на глазок и запомнить истинное место падения бутылки.
В нашей традиционной рубрике «Художественные чтения» в продолжении цикла «Противоречиями жизнь моя», посвященного памяти писателя Фазиля Искандера, сегодня вы услышали вторую часть рассказа Фазиля Искандера «Случай в горах» в исполнении актера Екатеринбургского камерного театра Музея писателей Урала Александра Муратова, режиссер Дмитрий Бабушкин. Продолжение цикла слушайте в нашей следующей передаче. Всего вам доброго. Храни вас Господь.